Экзамены — это всегда волнение, особенно когда они идут вот один за другим. Конечно, хочется побыстрее, полегче, вот напрячься и сдать. Но не всегда так выходит, и не всегда ребенку легко восстановиться между экзаменами. Давайте обсудим с вами, как же все-таки это сделать. Вот как выдержать марафон, когда ты один экзамен сдал, хочется пойти уже в разгул, отдохнуть, а нужно собраться через 2-3 дня еще один экзамен.
Сконцентрируйтесь на перспективной цели. Вы сдаете экзамены, вы получаете хороший балл, вы поступаете в институт или в какое-то там учебное заведение, о котором вы мечтали. Да, сейчас нужно поработать, потом будет отдых. Ну, в принципе, как и везде. И концентрироваться не о том, что сейчас тяжело. Ну, да, всем тяжело. Надо постараться. У тебя большая цель. Ты формируешь свое будущее. Ты идешь к там, учебе, к работе своей мечты. И для этого нужно пройти вот такую дистанцию. Становится немножко полегче.
Людмила, что вот еще можно посоветовать?
Ну вот я думаю, что тут правда важно понимать, как работает наша нервная система, потому что если мы делаем умственную работу, то нам нужно, чтобы нервная система была в порядке. Вы только что сдали экзамен. Да. Наконец-то, да? Это так называемая стресс-реакция. То есть у вас была стрессовая ситуация, вы на нее отреагировали, ваше тело тоже отреагировало. Там уже плавает коктейль из разных гормонов, которые нужно сжечь, потому что вам дали много сил, да, а, возможно, вы не все использовали, особенно если вы сидели там целый день. Да? Поэтому очень важно завершить эту ситуацию, в том числе через физическую активность, потому что вот как раз сжечь ту энергию, которая была выброшена в момент сильной тревоги, может быть, вы сели и волновались, начали сильно. Но и все равно в течение экзаменационного дня там много моментов, где может быть волнение. Так или иначе, необходимо с помощью физической нагрузки сжечь вот эти вот силы, которые нам дал наш организм, чтобы справиться. Во-вторых, один из вариантов, еще которым можно завершить вот эту ситуацию, экзамен, это как раз поделиться впечатлениями с близкими, рассказать, как я, да, вот все, я справился, как это было, что когда мы раньше там спасались от какой-то угрозы, да, мы оказывались среди своих, мы тоже делились, да, как что мы там пережили. Вот эту тоже можно модель использовать для того, чтобы завершить ситуацию. Вы ее завершили, да, закончили. Остается какое-то количество дней до следующего экзамена. И тут действительно важный момент является то, чтобы, с одной стороны, восстановить силы, потому что вам они понадобятся уже совсем скоро, для того, чтобы заново мобилизоваться и еще раз справиться. Потому что вариантов у вас нет, вам придется справиться. Вот. То есть нужно запланировать отдых на эти дни обязательно. Да? И отдых – это действительно, может быть, разные вещи, после которых мы себя чувствуем отдохнувшими. Какие-то приятные вещи, прогулки, встречи, общение и так далее. Это одна история. Другая история, если есть ощущение, что для уверенности в себе вам нужно что-то еще сделать, вернуться к какому-то материалу, тоже можно это сделать. Тут вот нужно посмотреть, что вам нужно для того, чтобы завершить ситуацию и подготовиться к новой. То есть, потому что между ними должна пройти граница. Если мы завершаем одну ситуацию, то мы спокойно можем сначала оказаться на пороге другой, посмотреть, чего нас там ждет. Тут вот метафора порога, кстати, очень хорошая. Вот можно представить, что вы уже из одной двери вышли, выдохнули, а теперь у вас еще одна дверь. Да? Ну, вы постоите, подумайте, что вам нужно, прежде чем туда войти, да? Что бы вам хотелось сделать, прежде чем туда войти, и потом уже войти.
Ну, то есть я понимаю, что нужно все равно небольшой отдых тут тоже себе давать. То есть мы, как и всегда, помним о балансе. Mm-hmm. То есть мы выдали эмоцию, мы выдали все гормоны, справились с заданием. Чуть-чуть можно себя похвалить, чуть-чуть дать себе выдохнуть. Нужно ли вот за несколько дней между экзаменами, где-то это больше, где-то 2-3 дня, где-то, может быть, даже почти неделя у кого-то из ребят, стоит ли снова учить, повторять какой-то пройденный материал? На что стоит обратить внимание?
Кто-то подготовился и только вот приходит, сдает экзамены, и все. Кто-то уверен в своих силах, он весь материал изучил, и он спокойно. У кого-то постоянный червячок сидит внутри, который, я не знаю, там, да, вот какой-то такой. И, естественно, ему будет спокойнее, когда перед каждым новым экзаменом он освежит свои знания. И вот, опять же таки, да, нужно знать себя, знать свои особенности, как вам будет комфортнее, чтобы вы могли успокоиться. Потому что если вы спокойны и уверены, но это если не 50%, то, наверное, 40% успеха, вот, наверное, точно.
Главное, чтобы под это были реальные объективные основания, потому что я так уверена в себе. Да? Но пришел, оказывается, ничего не знаю. Да? Тут вот как раз про знание себя, оно, мы никуда от этого не идем. Все равно придется объективно оценивать ситуацию, объективно свои возможности, сколько мне нужно времени, чтобы восстановиться. Объективно, ну, в конце концов, обратитесь за помощью. Если я, например, не очень понимаю, в какой момент там, я устаю, и это уже все не работает для меня, да, там, или... где я перебарщиваю с отдыхом, да, и позволяю себе, может быть, больше, чем было бы достаточно. Можно попросить, ну, кого-то из близких просто за нами понаблюдать, не контролировать, попросить о помощи, да, понаблюдать, да, вот, потому что мы со стороны можем увидеть человеку, ну, он уже что-то подустал, ему нужно сделать перерыв. Иногда со стороны действительно можно напомнить и помочь, да. То же самое, например, с передозировкой уже каких-то, да, таких... не очень вроде бы подходящих дел, да, на период, когда еще
отвлекающих,
нужно, да, отвлекающих, держать себя в тонусе, тоже можно попросить по-доброму, используя какие-то слова, которые вам помогут вернуться к делам, а это важно, потому что, ну, не любые нас слова и обращения мотивируют вернуться, поэтому лучше на нейтральной территории заранее договориться, а как мне можно напомнить, что мне можно сказать, может быть, вообще что-то нейтральное, апельсин, и я пойму, что, а, наверное, бы хорошо вернуться к заданиям, да, или, наверное, мне хорошо, например, там еще чем-то заняться.
Вот как раз про взгляд со стороны, как раз в это время, во время вот экзаменационного марафона важна роль родителей. Что должны делать родители вот на этот период, около, там, допустим, месяца, пока их ребенок сдает экзамен?
Ну, мне кажется, что многие родители даже переживают гораздо больше, чем сами дети. Потому что
от них ничего не зависит.
Да, и столько было вложено в детей, и хочется, чтобы у них все получилось, и хочется, чтобы вот им помочь. И они же знают часто прям, что нужно и как лучше.
Конечно.
И вот тут, конечно, родители надо сказать себе «стоп». Это вот моя зона ответственности заканчивается тут. Я что мог дать, я дал своему ребенку. Я помог ему учиться, я организовал там его пространство, я сказала ему, что я могу помочь тебе в этом, в этом, в этом, а дальше его зона ответственности. И он как раз уже, ребенок находится на том пороге, да, если мы говорим про вот школу и какое-то другое учебное заведение, то как раз уже это тот период, когда ребенок уже должен брать на себя всю ответственность. И для родителей, конечно, порой эта рекомендация, она просто невыносима. Как так сидеть и ничего не делать? Ну, я же знаю, что вот надо вот ему по-другому. И вот тут, конечно, бы родителям хорошо бы самим сходить на консультацию и просто, чтобы помочь лучше себя узнать, да, помочь самому себе лучше себя узнать и не превращаться в какой-то гиперопекающего, да, родителя, который не дает ребенку сделать шаг. И, но четко осознавать, где мое, а где ребенка, и, но опять же таки обрисовать, что там, там Вася, Петя, Маша, я могу помочь себе в этом, в этом, в этом, я там, да, тебя сейчас на этот, на время экзамена освобождаю от домашних обязанностей, потому что понимаю, что сейчас у тебя важный период жизни. Вот, на мой взгляд, очень важно дифференцировать, где твоя, а где не твоя ответственность.
Ну, тут еще родители немножко в схожем положении с детьми, потому что как ребенок готовился к экзамену, и все, он в принципе, что-то серьезное не может больше изменить. Какая у него была подготовка, теперь это надо выдать. Также и родители. Вот вы готовили ребенка все эти годы, отпустите на какой-то момент, хотя бы морально, конечно. А что еще?
Ну вот я просто слушала Елену, действительно, про ответственность это очень важно, да, разделять, понимать, где ты можешь на что-то уже повлиять, где уже нет, где нужна твоя помощь, а где нет и так далее. Но с другой стороны, ну так устроена вот эта система детско-родительская, вот мы будем на уровне сейчас лимбической системы мозга, да, когда ощущение, что ребенок в опасности, а что там, как мозг решил в какой момент, почему он в опасности?
Экзамен это опасно, да, конечно.
Да, тревога включается. А понять, что это уже не твоя ответственность, это уже другой уровень, да, это у нас аналитический мозг, который плохо работает, когда включается лимбическая система, нужно это понимать. И родители часто чувствуют себя виноватыми, когда мы говорим, например, ну вы что, вы ребеночка-то не отпускаете, потому что у них же есть вот эта физиологическая реакция тревоги.
Опекание своего,
да,
потомства.
Абсолютно естественная, врожденная, да, она эволюционная, вообще сохраненная, не у любых вообще видов животных это есть, да, это вообще достижение эволюционного. И мы говорим, откажитесь от этого.
Мы там, пускай ребенок будет в опасности.
У вас работало это, а теперь это не нужно. Вот. А тут, мне кажется, ну, немножко, как сказать, трудно тогда, да, справиться. Поэтому родителям, так же, как и детям, хорошо бы освоить практики, которые помогают стабилизировать все психоэмоциональное состояние, справиться с тревогой. Потому что прежде чем вы дойдете до точки, когда вы поймете, да, он уже достаточно взрослый, он вот это умеет, это, я думаю, что он справится. Вам нужно сначала вот эту вот волну, которая у вас поднимается, вообще без вашего решения, вас никто не спрашивает, да, вот запустить сейчас эту реакцию или нет, нужно с ней справиться, помочь. Есть разные практики, их достаточно много. Одни из самых эффективных – это все-таки, ну, на первом этапе, когда мы говорим о купировании тревоги, остановке яркой реакции, это дыхательные практики и упражнения. Их много разных. Нужно пробовать, что больше подходит или нет, потому что там разное количество вдохов и выдохов, задержка дыхания. Тут вот есть нюансы, нужно пробовать. Очень важно осознавать уже компетенцию своего ребенка и давать ему определенную степень свободы, доверять ему, но и справляться со своими чувствами, которые абсолютно естественны. Мы их не выбираем. Да, надо учиться ими управлять.
А ребенку как справляться с такими ситуациями? Вот ты пришел на первый экзамен, ты вот его сдал и уже получил баллы. Казалось бы, это хорошо, ты уже должен успокоиться. А, допустим, баллов меньше, чем вот планировалось, и все, и у тебя падает, я прекрасно помню это ощущение, что-то одно не получилось, и настроение в минус, я уже ничего не могу, я ни с чем не справлюсь, ребенок теряет уверенность в себе и теряет в перспективе баллы на следующем экзамене. Что делать?
Тут, конечно, нужно к этой ситуации подготовиться желательно заранее. Потому что когда уже начиная где-то с 8 класса, уже обычно семьи, да, начинают думать, куда поступать, на что ориентироваться, да, там, какие классы, там, гуманитарные, технические. И уже мы примерно понимаем уровень подготовки ребенка, мы знаем его сильные стороны, кто он там, гуманитарий, технарий, начинаем уже искать какие-то там, ну, допустим, институты. Естественно, все институты, у них разные проходные баллы. И вот если у вас, например, будет амплитуда от минимального балла, который вы можете заработать, до максимального, у вас, например, там будет там, 3-4, там, в идеале 5 институтов или каких-то учебных заведений, куда вы можете поступить, у вас будет люфт. Если вы будете знать, что если у вас не получится там, поступить, грубо говоря, там, максимум там, 200 баллов, условно, да, каких-то, там, вы не набираете, у вас еще есть 2-3 варианта. Это у вас такая эмоциональная подушка безопасности. Вы знаете, что вы не останетесь вообще ни с чем. Не нужно будет в последний момент куда всувать эти, куда подавать документы, да, в какие заведения. Поэтому тут, конечно, надо заранее.
Подстраховка, да. Все-таки она успокаивает. Да. А как успокоиться, если все вокруг паникуют? Вот это тоже такое бывает, что ребенок знает предмет, да, но общая вот эта атмосфера, она вообще, все вокруг нервничают. Ну, да, как, да, мне тоже надо нервничать, я существо социальное, давайте все нервничать. Это, в общем-то, никому на пользу не идет. Что здесь делать? Как?
Ну, все-таки мы к паникующим не присоединяемся. То есть это первое правило.
Как мы это делаем?
Да, но на самом деле понятно, что мы так устроены, мы же так или иначе, действительно, как вы сказали, да, ну, мы социальные существа, мы, особенно если мы про детско-родительские отношения, там вообще может быть достаточно близкая связь, да, и реакция на волнение родителей может быть тоже очень сильно такая заражающая реакция. Но тут как раз это работа с собой. Чтобы не присоединиться к другому, нужно осознанно работать с собой. На самом деле одна из практик, которая помогает нам осознать свою, как сказать, ну, непринадлежность в этот момент. Потому что осознавать принадлежность очень важно, но в других ситуациях. Очень важно обнаружить, что мы отдельный человек, да, и восстановить границы собственного тела, например, через это обнаружить. То есть можно, например, обхлопать свое тело и просто действительно обнаружить, что у нас есть границы у тела. Это кожа, это граница, которую мы хорошо можем обнаружить вот через усиление ее ощущений. И дальше работать со своим эмоциональным состоянием, да, стабилизировать себя через дыхание. Да, вот опять же к этому возвращаемся. Да? То есть мы обращаемся к себе и работаем с собой. Самое интересное, что есть исследования, которые показывают, что когда в комнате один человек начинает оптимизировать свое состояние, постепенно остальные тоже начинают заражаться. Да? То есть если достаточно там определенной части группы, которые будут чувствовать себя более-менее спокойно, уверенно в сложной ситуации, это не значит, что они сразу такие, на их не коснулась, да, ситуация, и они такие все заразили. Нет, это на самом деле они с собой поработали, они обратились к себе, они восстановили свое состояние, и они за счет вот этого своего спокойствия начинают заражать других. А еще можно вообще среди тех, кто с вами есть, найти человека, который вообще-то выглядит спокойно. Посмотреть на него — это тоже хороший сигнал для нашей нервной системы, что вообще-то
что опасности нет,
как
да.
бы не все так плохо, не все так страшно.
Кто-то из детей, он может себя ощутить в этом мире и не присоединиться к паникующим. И кто-то, в принципе, не так нервничает перед экзаменом. А у кого-то дети есть, вот даже такое выражение, как тревожные детки. Вот что делать родителям, как еще помогать своим детям?
Можно сделать как бы такие эмоциональные качели в другую сторону. Например, там после экзамена сделать какой-то яркий эмоциональный всплеск. Там, пойти в театр, пойти куда-то вот, ну, что-то такое, ну, какой-то подарок сделать. Что,
пересилить.
Что ли, да.
Негатив, да?
Переключиться, чтобы ребенок как бы вот вышел из этого состояния, что он вот в экзамене, он в стрессе. А есть еще другое, как бы, ну, это серьезно, это важный момент жизни, но это, на этом не кончается жизнь. Есть также развлечения, есть хобби, и просто вот его вытащить и погрузить его в состояние какого-то яркого позитива, чтобы он немножко так вот переключился, и мозг начал, да, все нормально, да, нормально, да, работаем.
Родителям, у которых, ну, есть понимание, что их ребенок более чувствительный, что он может там как-то больше расстраиваться, больше волнуется, ну, хотя мы уже говорим по таких уже, да, более-менее сформировавшихся, но вы же все равно, каждый родитель все равно знает хорошо своего ребенка и знает за ним вот это качество, да, уже как качество, тревожность, то тут вот я бы рекомендовала познакомиться с теорией привязанности. Очень хорошая модель, чтобы понять, на самом деле, как общаться с людьми, у которых вот это есть гиперчувствительность, в том числе она и гиперчувствительность к реакциям взрослым, которые находятся рядом. Поэтому если вы знаете, что ваш ребенок гиперчувствителен, и как он реагирует на любые сигналы, угрозы, которые он считывает или вовне, или через лицо, там, позу, голос и так далее, а родителя, то вы можете понять, какая стратегия поведения будет с ним более правильна. Но тут на самом деле каких-то неожиданных прям ответов не будет, просто понимание механизма, а в теории привязанности он очень хорошо описан. А если простыми словами, то человека нужно успокоить. И вот это вот доверительное общение, трансляция того, что все нормально, да, мимика, которая расслабленная у родителей, спокойная. У нас так устроено тело, что мы реагируем на мягкие, теплые прикосновения выбросом окситоцина. Он нейтрализует действие, но он выключает выброс гормонов стресса. Поэтому нервная система успокаивается. То есть на самом деле отношения с родителями, если они предсказуемые, устойчивые, теплые, и родители понимают, что сейчас ребенка нужно успокоить через поддержку, заботу, присутствие рядом, и те же самые, ну, не все там, может быть, будут обниматься так активно, да, уже в этом возрасте с родителями, но вот, по крайней мере, прикосновение к определенным, ну, допустимым, уже приемлемым, если, например, уже не готовы к такому близкому контакту с родителями, частям телом, это как вот плечи, колено, тоже даст эффект успокаивающий, потому что это вот тоже на таких очень базовых механизмов, которые работают. А эмоции — это тоже такой же базовый эволюционный механизм.
Я помню, что мне в свое время, когда я сдавала выпускные экзамены и вступительные в институт, очень помогала мама как раз, правда, не через прикосновение, ну, я все-таки подросток,
вот
это все, да, но тем, что пока меня пугали, что, допустим, МГУ — это очень сложный университет, и вообще ты не сдашь, то есть все вокруг взрослые пугали, мама говорила: ты у меня умница, я ничего не помнила, я ничего не знаю, перед экзаменом было все, что мы с вами сейчас описали, все признаки тревоги. И только мама, я знаю, что она волновалась, но такая: ты самая умная, ты все сделаешь. Вот как еще родителям показать эту поддержку, особенно если с прикосновениями, да, проблематично сложно. И сложно, как родителю показать: я в тебя верю, да ты сдашь. Ну вот сдашь ты и все, а если будут проблемы, мы потом решим. Ну, это потом.
Ну, вот вашей маме, конечно, памятник такой педагогической мудрости. Вот я хочу процитировать Фрейда. У него есть очень замечательное выражение: «Любимец матери, победитель по жизни». И ты сделаешь даже то, на что бы не помыслил бы в какой-то в другой ситуации. Поэтому просто вот банальная поддержка, быть рядом, говорить, что бы ни случилось, я тебя люблю. Даже если ты не сдашь, ну, на это не... мир не разрушится, ты поступишь на следующий год. Всякое бывает в жизни.
То есть это полезная, в общем, практика, говорить ребенку, даже если все вокруг говорят не так, ты
Особенно подросткам важно говорить, что их любят. Они, конечно, такие ежики, им уже ничего этого всего не надо, но они внутри так этого хотят услышать, что их любят.
Особенно
что они самые, да, что они самые лучшие, они самые умненькие, они самые любименькие. И даже если ты завалишь, мама не перестанет тебя любить, и все будет прекрасно.
Если мы говорим, а как говорить, что говорить, да, вот с объятиями, правда, сложно в этом
бывает,
возрасте.
Да.
Но у нас есть добрый взгляд, у нас есть открытая улыбка, у нас есть тихий голос. Вообще, если мы говорим тихо, медленно, это тоже сигнал вообще-то, что вот как-то... все нормально, да, то есть вот такой тоже момент есть, невербальная составляющая общения. А если говорить про слова, вот ваша мама нашла подходящие слова, но вот в моей практике не все родители находят подходящие, нужно там что-то перебрать,
конечно,
момент упущен.
Да.
Вот, поэтому лучше заранее узнать прямо у ребенка, а какие слова бы тебя поддержали, а что бы ты от меня хотела услышать. А иногда кто-то хочет, чтобы просто помолчали и посидели рядом, а кто-то хочет, там, например, сказать там, ну, какие-то слова неожиданные для родителей. Причем самое интересное, что дети с очень достаточно раннего возраста могут вот сказать, что им нужно. Это у нас иллюзия, что в какой-то момент ребенок взрослеет и вдруг понимает. На самом деле ребенок понимает с самого начала. Просто уровень понимания постепенно, да, он меняется. Поэтому, мне кажется, очень важно вот как раз тоже познакомиться со своим ребенком и с такой стороны. А какая поддержка, помощь ему нужна? Какой он сейчас готов принять? Потому что у нас свои способы, и мы, на самом деле, сильно разные бываем иногда, в том, какие мы, например, слова хотим услышать. Да? Для кого-то будет там «ты лучший», это действительно такая поддержка. А, например, человек с низкой самооценкой, я не уверена, что он сможет это принять. Он так про себя не думает. И, может быть, он с недоверием отнесется к тому. Не потому, что у них отношения с мамой плохие, а потому, что у него представление о себе другое. Поэтому нужно его спросить, ну, как я тебя могла поддержать? Ну, он там как-то скажет, например, там, не знаю, даже вот не знаю, нет фантазии, потому что у всех каждого будет своя какая-то идея.
Спасибо большое. Ребята, марафон экзаменационный – это, конечно, серьезное испытание, но... как вам сегодня уже сказали, вас любят независимо от ваших баллов.